призрак коммунизма управляет нашим миром. От авторов книги «9 комментариев о коммунистической партии». Часть 8. Как коммунизм насаждает хаос в политике. Вступление. Почти все в современном мире так или иначе связано с политикой. Какое-либо политическое событие, закон, инцидент или скандал могут взбудоражить общественное мнение. Выборы президента могут привлечь внимание всего мира. Большинство людей связывают коммунизм со странами, находящимися под властью коммунистической партии, и считают, что даже эти страны уже отказались от коммунизма. Мало кто знает, что коммунизм скрывается под разными обликами, такими как социализм, неолиберализм и прогрессивизм. При детальном рассмотрении можно увидеть, что злой призрак коммунизма уже управляет всем миром. На поверхностный взгляд кажется, что свободный мир очень хорошо понимает, какой вред наносит коммунизм. Однако по прошествии 170 лет после публикации коммунистического манифеста правительства во всем мире сознательно или несознательно попали под влияние марксистской теории. К удивлению, в некоторых аспектах свободный мир даже превзошел коммунистические страны в применении этих теорий на практике. США являются лидером свободного мира и традиционным бастионом антикоммунизма. Однако на выборах в 2016 году кандидатом в президенты, наиболее приблизившимся к президентскому креслу, был социалист. К тому же около половины молодых людей в США, участвовавших в опросе, заявили, что поддерживают социализм. В Европе социализм уже является преобладающей политической силой. Один европейский политик сказал, цитата, «Сегодня это сочетание демократии, верховенства закона и государства всеобщего благосостояния. И я бы сказал, что подавляющее большинство европейцев защищают это. Британские тори не могут коснуться Национальной службы здравоохранения, не будучи обезглавленными». Конец цитаты. В коммунистических странах злой дух коммунизма непосредственно контролирует правительство. Он использует государственный аппарат в качестве инструмента для проведения массовых убийств, разрушения традиционной культуры, уничтожения нравственных ценностей и преследования последователей праведных методов духовного совершенствования. Конечной его целью является уничтожение человечества. Несмотря на распад коммунистических режимов в Восточной Европе, там сохранилась коммунистическая идеология. После десятилетий холодной войны и разрухи, вызванной шпионажем и подрывной деятельностью, коммунистическая идеология процветает на всем европейском континенте. Несмотря на то, что призрак коммунизма потерпел неудачу в попытке непосредственно подчинить себе западный мир, он всеми силами старается захватить контроль над правительствами западных стран. Для этого он активно пропагандирует социалистическую политику и извращенные законы, подстрекая к насилию, подрывает традиционную нравственность и вызывает социальные беспорядки. Он намеревается направить Запад на демонический путь, чтобы достичь цели уничтожения человечества. Учитывая жизненно важную роль лидера свободного мира, которую играют Соединенные Штаты, данная глава в первую очередь касается ситуации в США. Первое. Коммунистическая политика – это короткий путь к уничтожению человечества. Коммунистическая политика не ограничивается тоталитаризмом только в коммунистических странах. Как мы уже не раз подчеркивали, коммунизм – это злой призрак, обладающий сверхъестественной силой. Он способен манипулировать мыслями злодеев и обманывать доверчивых людей, чтобы сделать их своими агентами в человеческом мире и через них реализовывать свои планы. Принимая альтернативные формы, злой дух коммунизма взял под свое управление политические процессы в свободных западных странах. Коммунистические режимы используют государственную власть для массовых убийств. Во многих восточных странах коммунизм напрямую узурпировал власть, в результате чего все политические процессы в этих странах находятся под полным его контролем. Где бы это ни происходило, Вся политика злого духа направлена исключительно на удержание своей власти и расширение своего влияния. Будь то массовые убийства, внутрипартийная борьба и зачистка неугодных членов Компартии, либо подрывная деятельность во внешнем мире, все служит именно этой цели. Имея всю полноту власти, коммунизм может использовать ресурсы всей нации, включая армию, полицию, судебные органы, места заключения, образование, СМИ и так далее, чтобы убивать и преследовать своих граждан и разрушать их мораль. Компартии поддерживали свое господство, проводя масштабные кампании по уничтожению людей, начиная от пресловутых концлагерей в системе ГУЛАГ в Советском Союзе, политических чисток и борьбы за власть внутри КПСС, до разнообразной борьбы внутри Компартии Китая и массовых убийств китайцев в ходе различных политических кампаний. К таким кампаниям относится и преследование Фулуньгун, которое продолжается до сих пор, и на которое бывший лидер Компартии Дзян Цзиминь выделял как минимум четверть бюджета страны. Все это происходило и происходит под управлением тоталитарного правительства Компартии и направлено на поддержание ее тиранического правления. Сторонники Компартии хорошо знают, что политическая власть является ключевым вопросом коммунистической политики. Основатели коммунизма Маркс и Энгельс извлекли уроки из неудачи Парижской коммуны и указали на необходимость установления диктатуры пролетариата. Ленин глубоко воспринял этот посыл и использовал насилие для установления первой коммунистической тоталитарной диктатуры. Сталин, Мао Цзэдун и другие коммунистические диктаторы использовали всевозможные политические приемы, оружие, пропаганду, заговоры и тому подобное, чтобы узурпировать власть и сохранить свои насильственные режимы. С абсолютной властью в руках они могли легко убивать и развращать людей. В Европе и США превалирует социалистическая идеология. Европа находится в тисках социалистической идеологии и политики. И это уже неоспоримый факт. Соединенные Штаты – особая страна. В конце 19-го – начале 20 века, когда коммунистическое движение неистово бушевало во всей Европе, его влияние на США было ограничено. В 1906 году немецкий ученый Вернер Зомбард даже написал книгу на тему «Почему в США нет социализма?». Но ситуация с тех пор сильно изменилась. В 2016 году кандидат в президенты США от одной крупной левой партии в своей предвыборной кампании открыто выступал за социализм. В коммунистической лексике социализм – это всего лишь начальная стадия коммунизма. Когда-то в свободных странах к коммунизму относились как к крысе, выбежавшей на дорогу, которую хотели либо убить, либо держаться от нее подальше. Большинство американцев презирали его. Этот кандидат в президенты сказал, цитата, «Я знаю, что очень многие люди, как только услышат слово «социалист», то начинают очень сильно нервничать». Конец цитаты. Однако это не помешало ему оперировать этим словом. Неожиданным стало то, что он стал одним из двух ведущих кандидатов в президенты. Согласно результатам опроса, проведенного в конце предвыборной кампании в 2016 году, 56% людей одной из основных партий левого крыла заявили, что они положительно относятся к социализму. Эта тенденция движения к социализму впервые проявилась в 2011 году в ходе опроса, проведенного исследовательским центром Pew. По результатам опроса оказалось, что 49% граждан США в возрасте до 30 лет положительно относятся к социализму. И только 47% были позитивно настроены по отношению к капитализму. Это отражает общий идеологический сдвиг влево, поскольку общество, и особенно молодое поколение, не имеет ясного представления о коммунизме. Иллюзии о социализме, которые в настоящее время питают многие люди на Западе, очень похожи на такие же иллюзии, которые 100 лет назад имели наивные молодые люди в Китае, СССР и западных странах. Молодому поколению не хватает глубокого понимания своей истории, культуры и традиций. поэтому у них практически отсутствует сопротивляемость социализму, который на поверхности выглядит мягким и гуманным. Великий коммунистический обман 20 века повторяется и в 21 веке. Марксистская концепция «от каждого по способностям, каждому по потребностям» довольно эффективно вводит в заблуждение молодежь, которая мечтает о жизни в социалистической стране с высоким уровнем социального обеспечения, как это можно видеть в скандинавских странах. Системы социального обеспечения этих стран вызвали много социальных проблем, однако все попытки реформировать эти системы встречают активное сопротивление со стороны многочисленных получателей пособий. На высшие посты там избирают только тех, кто обещает решать социальные проблемы с помощью продолжения политики увеличения налогов и усиления роли государства. Как сказал экономист Милтон Фридман, цитата, «Общество, которое ставит равенство выше свободы, в итоге не получит ни того, ни другого. При таком подходе цели зачастую слишком большие, а результаты разочаровывающие». Конец цитаты. Социализм с высоким уровнем благосостояния способствует непрерывному расширению полномочий правительства и заставляет людей голосовать против своих свобод. Это важный шаг в реализации планов коммунистического призрака по порабощению человечества. Как только однажды все страны совершат переход к социализму, нынешняя скандинавская модель социализма в один миг перейдет от демократии к тоталитаризму. После реализации социализма, как начальной стадии коммунизма, немедленно начнется переходный этап к коммунизму, то есть к отмене частной собственности и демократического процесса выборов. Государства всеобщего благосостояния превратятся в государства, где властвует тирания. Левые силы стремятся контролировать политические партии, законодательные органы, правительство и верховные суды. Западные страны являются родиной давних демократических традиций, таких как американская система разделения власти. По этой причине захватить полный контроль над государственной властью в этих странах не так просто, как в странах Востока. Поэтому на Западе злой дух вынужден применять непрямые методы захвата власти, используя политические приемы. В США действует многопартийная система, в которой доминируют две партии. Чтобы войти в политическую элиту, коммунизм должен проникнуть в одну или обе эти партии и использовать их, чтобы взять под контроль места в Конгрессе, а также поставить своих кандидатов на ключевые должности в правительстве и судах. В настоящее время можно увидеть, что степень проникновения коммунизма в политику США уже очень большая. Чтобы получить больше голосов, левые партии США усиливают враждебность между людьми с низким и высоким уровнем доходов, привлекая на свою сторону все большее число иммигрантов и так называемых уязвимых групп, таких как сообщества ЛГБТ, женщин, национальные меньшинства и так далее. Политики левого крыла не останавливаются ни перед чем, чтобы завоевать поддержку со стороны избирателей. Они выступают за коммунистические идеи, отвергают установленные Богом основные нравственные ценности и даже защищают нелегальных иммигрантов, чтобы они поддерживали их позицию и голосовали за них. Некий миллиардер, поддерживающий левые силы, потратил огромные суммы на финансирование кандидатов от левых партий, баллотировавшихся на пост президента США и другие важные посты. Он хотел, чтобы как можно больше представителей левых партий вошли в правительство и взяли под контроль ключевые государственные посты, среди которых чиновники, отвечающие за проведение выборов и играющие решающую роль в разрешении различных споров. Когда незаконные иммигранты даже совершали преступления на территории США, некоторые чиновники левого крыла старались обелить их и предоставить убежище, чтобы защитить от правительства и избавить от наказания. Бывший президент, который был представителем левого крыла, во время своего правления пытался предоставить легальный статус 5 миллионам нелегальных иммигрантов, но его проект резолюции в итоге был отложен Верховным судом. Левые партии борются за избирательные права незаконных иммигрантов. Разумеется, они делают это не обязательно ради пользы нелегальных иммигрантов или населения в целом, а для того, чтобы увеличить число своих избирателей. В одном восточном штате США 12 сентября 2017 года был рассмотрен законопроект о предоставлении права голоса на местных выборах не гражданам США, включая тех, у кого есть зеленая карта, студенческая или рабочая виза, и даже тех, у кого нет документов о статусе легального иммигранта. По результатам голосования этот законопроект не был принят, но его потенциальное влияние на избирательную систему в других частях страны привлекло большое внимание со стороны СМИ. Американские левые партии, действующие под управлением злого духа коммунизма, использовали нечистые приемы для привлечения большего количества голосов и политического контроля над страной. На чаше весов лежит будущее Америки. Администрация левистов продвигает социализм и безнравственную политику. В предыдущее левое правительство проникло большое количество коммунистов и социалистов. Многие группы, которые поддерживали бывшего президента, имели явные связи с социалистическими организациями. Бывший президент является учеником неомарксиста Сола Алинского. После его избрания на пост главы государства он назначил советниками людей из аналитических центров маоистов. Его политика в области здравоохранения применяла штрафы для тех, кто отказывался следовать ей. Он продвигал законопроекты за легализацию марихуаны и гомосексуализма, разрешение транссексуалам служить в армии и так далее. Когда правительство штата Калифорния находилось под контролем левых сил, некоторые местные представители левого крыла пытались отменить закон, запрещающий коммунистам быть членами правительства. Эта попытка потерпела неудачу после мощного протеста со стороны вьетнамско-американского сообщества. Прежняя администрация США также вела политику, разрушающую человеческие отношения. В 2016 году действующий тогда президент подписал законопроект о туалете. Согласно этому документу, люди, которые идентифицируют себя как транссексуалы, могут входить в мужской или женский туалет, независимо от их физического пола. Другими словами, человек, считающий себя женщиной, может войти в женский туалет, даже если у него тело мужчины. Данный законопроект был введен в действие в государственных школах по всей стране. Школы, которые отказываются его выполнять, лишаются финансирования от федерального правительства. Второе. Слияние государства и религии является особенностью коммунистической политики. На протяжении нескольких тысяч лет основной политической системой в мире была монархия, при которой Бог даровал монарху право царствовать с Божьей милостью. Императоры или короли исполняли священную роль посредников между человеком и Богом. Сегодня во многих странах господствует демократическая система. Хоть даже это и называется демократией, в переводе с греческого «власть народа», примечание переводчика. Но на практике демократия не является правлением народа, а скорее правлением избранных людьми представителей. Например, люди избрали президента. Это демократический процесс. Но после избрания президент имеет право решать за народ вопросы в области политики, экономики, военной сферы, дипломатии и так далее. Демократия не может гарантировать, что будет избран порядочный человек. Когда падает нравственный уровень общества, победивший кандидат, вполне возможно, будет человеком искусным в популизме и склонным покровительствовать своим друзьям и родственникам. Ущерб обществу будет огромным, если при демократической системе не использовать в качестве сдерживающей силы установленную Богом нравственность. Тогда преимущества демократии нивелируются, и страна будет двигаться к охлократии, власть толпы, примечание переводчика, которая будет кем-то подстрекаема и управляема. Это приведет общество к расколу и потрясениям. Здесь мы не будем обсуждать достоинства или недостатки какой-либо политической системы. Мы просто хотим указать на то, что нравственные ценности являются краеугольным камнем социальной стабильности и гармонии, тогда как демократия и верховенство права являются лишь одной из форм функционирования общества. Слияние политики и религии в культе КПК. КПК – это политический культ, который полностью интегрирован с властью государства. Дьявольский культ КПК приводит к общему знаменателю мышление людей и разлагает нравственность. Компартия преступными методами контролирует общество. Ее конечная цель – уничтожить людей. Зачастую люди сравнивают тоталитарный режим КПК с имперской системой управления. Такая точка зрения, несмотря на правдоподобность, далека от истины. Коренное отличие между тоталитаризмом и имперской системой управления в том, что китайские императоры не давали определений нравственности. Напротив, установленная Богом или небом нравственность играла сдерживающую роль для императоров. КПК же монополизировала право устанавливать критерии нравственности. Поэтому сколько бы злодеяний она ни совершила, она по-прежнему может называть себя так называемой великой, светлой и правильной. Нравственность определяет Бог, а не человек. Критерий правильного и неправильного, добра и зла, берет свое начало из заповедей, которые дал людям Бог, а не идеологических притязаний какой-либо политической партии. Поэтому, когда какая-либо партия монополизирует право определять нравственность, это неизбежно приводит к слиянию церкви и государства, что в случае с КПК проявляется в типичных особенностях тоталитарного культа. Коммунистическая партия почитает Маркса как духовного бога и считает марксизм вселенской истиной. Компартия поощряет своих членов всю жизнь бороться за так называемый коммунистический рай на земле. Религиозные черты культа Компартии включают выдуманные религиозные догмы и уничтожение инакомыслящих, поклонение основателю религии и провозглашение себя как единственного источника праведности, насильственное промывание мозгов, психологический контроль, строгую организацию, в которую можно вступить, но нельзя выйти, восхваление насилия, кровожадность, поощрение мученичества за дело партии и так далее. В коммунистических странах существует традиция культа личности. Так было с Лениным, Сталиным, Мао, Ким Ир Сеном и другими. Все они были в своих странах религиозными патриархами коммунистического культа и имели неоспоримое право для определения правильного и неправильного. Независимо от того, убивали они или лгали, они всегда оставались правыми. Они объясняли свои поступки служением более высокой цели или оправдывали себя, говоря: «Я учитываю очень большой комплекс обстоятельств». Людей, живущих в такой стране, вынуждали отречься от своих моральных основ и вместе с партией лгать и творить зло. Принуждение лгать или совершать зло под командой партии наносило людям психологическую и духовную травму. Традиционные праведные религии – учат людей стремиться к добру, а коммунистический культ, основанный на ненависти и зле, наоборот, принимает совершенно противоположную позицию. Хотя Компартия тоже говорит о любви, но эта любовь основана на ненависти. Например, пролетарии проявляют классовую солидарность, потому что у них есть общий враг – капиталисты. В Китае способ показать любовь к своей стране – ненавидеть Америку, ненавидеть Францию, ненавидеть Японию, ненавидеть Корею, ненавидеть Тайвань и ненавидеть зарубежных китайцев, которые критикуют КПК. Религиозные черты либерализма и прогрессивизма. Либерализм и прогрессивизм, которые стали на Западе стандартом политкорректности, на самом деле уже возведены в ранг светской религии. В разные исторические периоды западные левые использовали разные ярлыки. Иногда они называли себя либералами, иногда прогрессистами. По сути, в этих двух понятиях нет принципиальной разницы. У либерализма, прогрессивизма, есть конечная концепция, близкая к коммунистической идеологии, восхваление так называемой свободы и прогресса человечества. Причем их идеологически обожествляют, а любые отличающиеся от них идеи осуждаются и подвергаются нападкам. Подобно коммунизму, атеизм, эволюция и сцинтизм, либерализм и прогрессивизм заменяют веру в Бога гуманистическим разумом, возводя в ранг Бога самого человека. У них такие же враги, как и у коммунизма. Вину за социальные проблемы они возлагают на несправедливость и изъяны действующей системы, то есть капиталистического строя, который нужно свергнуть или полностью изменить. Их методы аналогичны методам коммунистов. Они считают свои цели такими возвышенными, что ради их достижения оправданы любые средства. Поэтому они часто прибегают к насилию и обману, ловко применяя их в разных ситуациях. Религиозные черты либерализма и прогрессивизма неотделимы от исторического фона их происхождения. С XVIII века быстрый прогресс науки в огромной степени усиливал уверенность человечества в своих способностях и подпитывал прогрессивную интеллектуальную тенденцию. Пионер прогрессивных идей, французский философ Николя де Кондорсе, в своей работе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» заявил, что разум выведет человечество на путь к счастью и нравственности, доброте. Прогрессивные идеи со временем становились все более сумасбродными и стали возносить человеческий интеллект на алтарь поклонения. Идеология прогрессивизма привела к тому, что люди отделили такие понятия, как разум и совесть, от понятия Бог. Это поспособствовало идее о том, что человек якобы не нуждается в спасении со стороны Творца. Он может очиститься от всех своих злых мыслей, таких как алчность, страх, зависть и тому подобное, благодаря своему разуму и совести. Человек может создать рай на земле и ни в чем не полагаться на Бога. Высказывания французского политика и искусствоведа XIX века Жюль-Антуана Кастаньяри ясно показывает высокомерие прогрессистов. Цитата. «Возле Божьего сада, из которого меня изгнали, я хочу построить новый Эдем. Я хочу, чтобы у входа в него стоял прогресс, чтобы у него в руках был пылающий меч, и он говорил Богу, тебе запрещено сюда входить». Конец цитаты. Охваченные такими мыслями, люди тешили себя иллюзиями о том, что они могут управлять судьбой и будущим человечества, что они могут играть роль Бога, чтобы создать утопию без Бога и построить рай на земле, что полностью совпадает с идеями коммунизма. Это невежественность, вызвавшая у людей восторг от того, что не небеса, а человек может стать вершителем судеб, вызвала потоки крови и страданий. Современный либерализм и прогрессивизм – это новые формы коммунизма. Современный либерализм предал идеи классического либерализма. Классический либерализм, опирающийся на философию естественного личного права человека, выступал за конституционное ограничение королевской и государственной власти с целью защиты свободы личности. Личное право даровано небом, а правительство создано в результате договора граждан. Функции правительства ограничиваются лишь защитой граждан. Отделение церкви от государства необходимо было для того, чтобы государство не имело права вмешиваться в мысли и веру граждан. Современный либерализм – это инфильтрация коммунизма и предательство классического либерализма во имя так называемой свободы, от английского liberty, примечание переводчика. С одной стороны, он делает упор на абсолютный индивидуализм, то есть крайнее потворство человеческим желаниям, а также пренебрежение нормами морали и приличий. С другой стороны, он делает упор на равенство результатов, а не равенство возможностей. Например, при перераспределении доходов современные либералы учитывают потребности получателей, но игнорируют права налогоплательщиков. Когда речь заходит о политике, направленной на борьбу с дискриминацией, они становятся на сторону тех, кто стал жертвами несправедливого обращения в истории, и игнорируют тех, кто в настоящее время становится жертвами этой политики. Юридически они используют в качестве предлога так называемое «избежание наказания невиновных», но пренебрегают тем, что преступников необходимо наказывать. В сфере образования они пренебрегают потенциалом талантливых студентов под предлогом поддержки и помощи академически слабым ученикам и людям из малообеспеченных семей. Они используют свободу слова, чтобы снять ограничения на публикации непристойного содержания, которые стимулируют моральную деградацию. В вопросе отделения церкви от государства они ставят во главу угла свободу неверия, а не свободу веры. В области законодательства о соцобеспечении их внимание сосредоточено на том, что необходимо людям, а не на том, что люди заслуживают, и так далее. На самом деле, современный либерализм сосредоточен на том, чтобы незаметно эволюционировать от свободы к равенству. Однако они не хотят называться эгалитаристами. Эгалитаризм – это разновидность утопического социализма с идеей о полном равенстве всех членов общества. Примечание переводчика. Поскольку это мгновенно заклеймило бы либерализм как вариант коммунизма. В классическом либерализме толерантность действительно является добродетелью. Однако злой дух коммунизма, воспользовавшись современным либерализмом, использует толерантность как средство осуществления своей цели – уничтожения нравственности. Джон Локк, известный как «отец либерализма», изложил свою точку зрения о религиозной терпимости и отделении церкви и государства в своем письме о терпимости. Из этого письма можно увидеть, что под терпимостью главным образом подразумевается то, что государство, которое обладает всей полнотой власти, должно терпимо относиться к вероисповеданию людей. Право решать, является ли правильным какой-то путь, который, как считают люди, ведет в небеса, принадлежит Богу. Человек сам должен распоряжаться своей душой. Государство не должно использовать свою власть и силу, чтобы навязывать веру или неверие. Современный же либерализм пренебрегает настоящей целью толерантности и сводит ее к тому, что не надо критиковать чьих-либо взглядов. Вследствие этого развилась политическая концепция так называемого «ценностного нейтралитета», то есть не осуждать чьих-либо ценностей и относиться ко всем одинаково нейтрально. Ценностный нейтралитет – это на самом деле отсутствие ценностей, когда уравнивается плохое и хорошее, злодеяние и добродетели. По сути, это не что иное, как отрицание общечеловеческих ценностей и их извращение. При помощи красивых слов современный либерализм распахнул двери для натиска демонов, насаждающих безнравственность и борьбу с традициями под маской свободы. Радужный флаг, символ движения ЛГБТ, является точным отражением этого так называемого ценностного нейтралитета. Когда судебные власти пытаются вмешаться, современный либерализм атакует их, прикрываясь защитой свободы личности и равенства, а также борьбой с дискриминацией социально уязвимых слоев населения и тому подобное. Современный либерализм абсурден до такой степени, что даже не может определиться с полом человека. В 2003 году в штате Калифорния был принят законопроект AB 196, согласно которому хозяин любой коммерческой или некоммерческой организации, который отказывается нанимать на работу транссексуала или трансвестита, может получить штраф в размере до 150 тысяч долларов. Законодательное собрание штата не только приняло этот закон, но и определило гендерную идентичность как, цитата, «личность человека, основанную на заявленной гендерной идентичности индивидуума, независимо от того, соответствует ли самоопределенный пол полу индивидуума при рождении». Конец цитаты. Суть прогрессивизма – извращенная нравственность. Идеология современного прогрессивизма – это прямое внедрение дарвиновской теории эволюции в социальную сферу, результатом которого является непрерывное отклонение и извращение нравственности во имя так называемого прогресса. Руководствуясь традиционными ценностями, человечество использовало свой разум для улучшения условий существования и обогащало культуру общества. В прогрессивную эпоху американской истории с конца XIX до начала XX века правительственные реформы устранили различные коррупционные схемы, возникшие в процессе экономического и социального развития, и это имело положительное значение. После того, как коммунисты проникли в США, они вложили в слово «прогресс» и «прогрессивизм» пагубное коммунистическое содержание. Это породило возникшую после Великой депрессии так называемую «новую политику», после чего многочисленные движения 60-х годов, такие как «движение за гражданские права чернокожих», «движение контркультуры», «феминизм», «движение зеленых» и так далее, по сей день вызывают колоссальные перемены в американском обществе. Суть современного прогрессивизма заключается в отрицании традиционного общественного порядка и системы ценностей, переданных Богом. Традиционное восприятие нравственности, критерии для оценки добра и зла, правильного и неправильного, исходят от Бога. прогрессивистской революции люди, не верующие в Бога, считали традиционную нравственность преградой прогрессу и требовали переоценки ценностей. Они отрицали существование абсолютных нравственных стандартов и создали собственную систему относительной нравственности, ссылаясь на сложившееся положение в обществе, культуре, истории и современных условиях. То есть нравственность стала понятием относительным. Моральный релятивизм, относительность нравственности, примечание переводчика, в западном обществе вслед за прогрессивистской революцией стал оказывать влияние на политику, образование, культуру и другие аспекты жизни. Образцом морального релятивизма является марксизм, который считает нравственным то, что соответствует классовым интересам пролетариата, по сути господствующего класса, а то, что не соответствует, является безнравственным. Нравственность используется не для морального сдерживания пролетариата, а как оружие против своих врагов. Поскольку между коммунизмом и прогрессивизмом существует сходство, поэтому казалось логичным то, что коммунизм присвоил прогрессивизм, и это ни у кого не вызвало настороженности. Вплоть до сегодняшнего дня коммунизм на Западе продолжает вести свой открытый обман под флагом прогрессивизма. Либерализм и прогрессивизм ведут к социализму. Подытоживая вышесказанное, либерализм и прогрессивизм идут вразрез с Конституцией и традиционными моральными ценностями, на которых была основана жизнь Америки. Тенденция состоит в том, чтобы изменить, а по сути уничтожить традиционную веру, нравственные ценности и социальные институты Запада. Цель прогрессивистской революции на Западе заключается в том, чтобы установить социализм и коммунизм, действуя изнутри капиталистического общества. В манифесте коммунистической партии Маркс, в частности, сказал, цитата, «Первым шагом в революции рабочего класса – сделать пролетариат господствующим классом, чтобы выиграть битву за демократию. Пролетариат будет использовать свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как господствующий класс, и как можно быстрее увеличить совокупные производительные силы. Конечно, это может быть осуществлено только посредством деспотичного наступления на право собственности и буржуазные производственные отношения, то есть с помощью мер, которые экономически кажутся недостаточными и несостоятельными, но которые в ходе движения опередят себя с дальнейшим наступлением на старый общественный порядок и неизбежны как средство для переворота в способе производства. Разумеется, эти меры будут разными в разных странах, однако в наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно применены следующие меры. Конец цитаты. Далее он перечислил 10 главных мер, с помощью которых будет уничтожен капитализм. Как мы видим, под знаменем прогрессивизма в США эти меры уже в определенной степени реализованы. Цитата. Первое. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов. Второе. Высокий прогрессивный налог. Третье. Отмена права наследования. Примечание. В США с 1916 года начали взимать налог на наследство. Четвертое. Конфискация имущества всех иммигрантов и мятежников. Пятое. Централизация кредита в руках государства посредством Национального банка с государственным капиталом и с исключительной монополией. Примечание. Созданный в 1913 году Федеральный резерв США является Центробанком. Шестое. Централизация средств связи и всего транспорта в руках государства. Примечание. В США существуют всевозможные регулятивные органы, есть государственная почта и государственная железная дорога. Седьмое. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану. Восьмое. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия. Примечание. В 1935 году в США было создано Бюро соцобеспечения, Министерство труда. Согласно закону о равноправии, женщины могут заниматься той же работой, что и мужчины, включая и службу в армии. Девятое. Сочетание земледелия с промышленностью, содействие постепенному устранению различия между городом и деревней путем более равномерного распределения населения по всей стране. 10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей, устранение фабричного труда детей в современной его форме, сочетание воспитания с материальным производством. Конец цитаты. Нет ничего неправильного в стремлении людей к благу и прогрессу. Однако, когда определенные измы превращаются в политические идеологии и начинают заменять и отвергать традиционную мораль и веру, они становятся инструментами злого духа коммунизма, который ведет людей к вырождению и гибели. 3. Разжигание ненависти и подстрекание к борьбе – это неизменный курс коммунистической политики. Как изложено в начале этой книги, коммунизм – это злой призрак, состоящий из ненависти, поэтому борьба и ненависть являются важной частью коммунистической политики. Разжигая ненависть и вражду между людьми, коммунизм развращает человеческую мораль, чтобы узурпировать политическую власть и установить свою диктатуру. Разобщение людей и провоцирование их на борьбу друг с другом – это основное средство для захвата власти коммунизмом. То есть, в первую очередь, политика коммунизма стремится разобщить людей, а затем, создавая конфликты между ними, настроить их друг против друга. Первая глава избранных произведений Мао Цзэдуна под названием «Анализ классов китайского общества», 1925 год, начинается со строк, цитата, «Кто наши враги, кто наши друзья? Этот вопрос является самым главным вопросом в революции». Конец цитаты. Коммунистическая партия создает классовый антагонизм там, где его изначально не было, а затем подстрекает эти классы бороться друг с другом. Это одно из волшебных орудий в арсенале Компартии, которое она использует для захвата власти. Чтобы осуществить свой замысел, Компартия сначала выбирает и раздувает социальные проблемы, которые на самом деле возникли в результате упадка нравственности. Затем навязывает мнение, что основной причиной этих проблем является не нравственный упадок общества, а недостатки в социальной системе, вызванные неким угнетением. Компартия определяет особые классы как угнетателей и пропагандирует народную борьбу против этих классов как решение проблем общества. Ненависть и борьба, которую провоцирует коммунистическая политика, не ограничивается антагонизмом только между рабочими и капиталистами. Кубинский коммунистический лидер Фидель Кастро заявил, что общим врагом кубинского народа и источником социального неравенства и несправедливости в стране является коррупция Фульхенсия Батисты и его сторонников, а также гнет со стороны владельцев плантаций. Компартия Кубы пообещала уничтожить так называемых угнетателей и создать так называемое справедливое общество. Таким образом, она спровоцировала ненависть и вражду между кубинцами и проложила себе путь к захвату власти в стране. В Китае инновация Мао Цзэдуна заключалась в обещании крестьянам право собственности на землю, рабочим – возможность стать хозяевами фабрик и заводов, интеллигенции, свободы, мира и демократии. В результате этой политики крестьяне восстали против помещиков, рабочие – против капиталистов, а интеллектуалы – против правительства. Воспользовавшись этим хаосом, Компартия захватила власть в Китае. В Алжире коммунистический лидер Ахмед Бен Бела разжег ненависть между различными религиями и этническими группами. Он настроил мусульман против христиан и арабов против французов. Это стало его плацдармом для захвата власти и начала коммунистического правления в стране. Отцы-основатели США построили страну на основе принципов Конституции, которые должен уважать и соблюдать каждый гражданин. Семья, церковь и сообщество сформировали прочную связь в американском обществе. Это значительно ослабило в сознании людей концепции о социальных классах, и классическая схема развязывания классовой борьбы в США стала невозможной. Однако злой дух коммунизма использует любые возможности, чтобы посеять вражду между людьми. Например, он задействовал профсоюзы, чтобы раздуть противоречия между работниками и работодателями. Он использует расовые различия, чтобы настроить чернокожих, мусульман, азиатов, латиноамериканцев и других против белых. Он даже использовал половое различие людей, спровоцировав движение за права женщин, выступающих против традиционного патриархата. Он также использовал разную сексуальную ориентацию, спровоцировав движение ЛГБТ, При этом для усиления борьбы он даже создал новый термин – квир. Злой дух коммунизма разобщает верующих разных конфессий, использует культурное разнообразие, бросая вызов традиционной западной культуре и наследию. Он активно разделяет людей разных национальностей, усиливая движение за права нелегальных иммигрантов и создавая конфликты между иностранцами и гражданами США. Под флагом свободы он провоцирует людей вступать в противостояние с полицией, нелегальных иммигрантов настраивает против сотрудников миграционных служб, даже создает конфликты между полицией штата и федеральной полицией. По мере того, как общество становится все более раздробленным, неосторожное слово или поступок одного человека могут вызвать крупный инцидент. Социальные конфликты уже стали новой реальностью. Семена ненависти были посажены в сердце каждого человека. Именно в этом заключается зловещий замысел коммунизма. Разобщение разных групп людей и разжигание между ними ненависти совершается одновременно. Ленин писал, цитата, «По отношению к людям, которые против нас, мы можем и должны писать на языке, который посеет среди масс ненависть, отвращение и презрение к ним». Конец цитаты. Политическая тактика злого духа коммунизма на Западе включает в себя использование различных форм социальной справедливости для разжигания ненависти и обострения социальных конфликтов. В 1935 году в Гарлеме, афроамериканском районе Нью-Йорка, вспыхнули беспорядки после слухов о том, что чернокожий подросток, пойманный за кражу в магазине, был забит до смерти. Компартия США немедленно использовала этот инцидент и организовала масштабные протесты и беспорядки, устроенные чернокожими. Леонард Паттерсон, который в то время был одним из активистов этих беспорядков, позже, после выхода из Компартии США, рассказал, что получил приказ организовать эти протесты чернокожих. Паттерсон описал, как американских коммунистов специально обучали ленинской тактике провоцирования и разжигания конфликтов. Они научились превращать протесты в масштабные беспорядки и уличные бои, а также умышленно создавать конфликты на пустом месте. В 1931 году 9 чернокожих подростков, Скотсборо Бойс, были обвинены в изнасиловании двух белых женщин. Этот инцидент вызвал расовую ненависть между белыми и черными по всей стране. Компартия США немедленно начала действовать. Выступив в защиту справедливости для чернокожих американцев, она привлекла к себе многих последователей, среди которых был и Франк Маршал Дэвис, будущий наставник президента США от левого крыла. Профессор политологии и историк Пол Кенгар рассказал, что цель Компартии США в деле Скотсборо Бойс состояла не только в том, чтобы увеличить число своих членов среди чернокожего населения и прогрессивных активистов так называемой социальной справедливости, но и в том, чтобы очернить США, представив их как страну, в которой процветает неравенство и расовая дискриминация. По словам Кенгура, Компартия заявляла, что подобные инциденты происходят повсеместно, и только коммунизм и левая идеология могут спасти страну от этой так называемой патологической и злобной системы, дискриминирующей людей. В современной Америке прокоммунистические группы участвовали в каждом крупном социальном конфликте или беспорядках. В 1992 году по телевидению транслировались кадры с Родни Кингом, чернокожим жителем Лос-Анджелеса, которого задержал и избил белый полицейский за вождение в нетрезвом виде. После вынесения приговора по этому делу, когда поддерживающие Кинга демонстранты уже собирались разойтись, кто-то неожиданно разбил рекламный щит о проезжавшую мимо машину. В результате мирный протест быстро перерос в масштабные беспорядки и погромы, сопровождавшиеся поджогами и мародерством. Когда местного шерифа Шермана Блока спросили об участии коммунистов в этом инциденте, он сказал, цитата, «Нет никаких сомнений в том, что они участвовали в беспорядках, грабежах и поджогах». Конец цитаты. Этот инцидент длился несколько дней, во время которых на улицах и во дворах школ можно было найти листовки. Эти листовки распространяли различные прокоммунистические группы, такие как Революционная коммунистическая партия, Социалистическая рабочая партия, Прогрессивная либеристская партия и Коммунистическая партия США. В одной из этих листовок было написано, цитата, Отомстим за приговор, вынесенный ради денег. Разверните оружие. Солдаты объединяются с рабочими». Конец цитаты. По словам полицейского из Лос-Анджелеса, эти листовки распространялись еще до того, как был объявлен приговор. Ленин давно уже указал коммунистам на то, что необходимо действовать по такой схеме. Цитата. «Бунты, демонстрации, уличные сражения, отряды революционной армии – таковы этапы развития народного восстания». Конец цитаты. Ранее мы упоминали о бывшем члене Компартии США Леонарде Паттерсоне. Он рассказал о том, как их готовили в соответствии с этой ленинской схемой. Из мелких конфликтов они раздували крупные демонстрации, перераставшие в погромы, а затем начинались уличные сражения. Даже когда изначально не было конфликта, они просто создавали его сами, не гнушаясь никакими приемами. В настоящее время в западном обществе подстрекательствами к бунтам и насилию занимаются многочисленные организации. Они могут выступать под разными лозунгами: «Неделимый», «Антифашизм», «Остановить патриархат», «Жизнь чернокожего – это тоже жизнь», «Отказаться от фашизма» и так далее. Хоть даже названия и лозунги у них разные, на самом деле все они являются коммунистическими или сторонниками коммунизма. Крупная радикальная группа «Антифа» состоит из сторонников коммунизма и левых организаций, таких как анархисты, социалисты, либералы, социал-демократы и так далее. Организация «Отказ от фашизма» – это также леворадикальная группа, созданная маоистом, председателем Революционной коммунистической партии США. Эта группа связана с организацией многочисленных масштабных протестов, целью которых было аннулировать итоги президентских выборов 2016 года. Прикрываясь свободой слова, эти группы неустанно провоцируют всевозможные конфликты в западном обществе. Чтобы понять их реальную цель, нужно лишь прочесть директиву Компартии США для своих членов, которая была обнародована в докладе Конгресса США в 1956 году. Цитата. «Члены и фронтовые организации должны постоянно конфузить, дискредитировать и унижать наших критиков. Когда обструкционисты становятся слишком раздражающими, назовите их фашистами или нацистами или антисемитами. Постоянно связывайте тех, кто против нас, с названиями, которые уже имеют дурную славу. После достаточного количества повторений эта связь станет так называемым фактом в общественном сознании». Конец цитаты. Четвертое. Насилие и ложь – основные средства в коммунистической политике. В коммунистической доктрине никакие средства не считаются слишком чрезмерными. Коммунистические партии публично заявляют, что насилие и ложь являются их инструментами для установления контроля над миром. С момента появления первого коммунистического режима в Советской России по сегодняшний день, в течение всего одного столетия, коммунизм погубил около 100 миллионов человек. Последователи коммунизма убивали, сжигали, похищали, лгали, использовали все возможные экстремальные методы. Степень их зла ужасна. К тому же большинство из них совсем не жалеют о содеянном. Ложь, созданная злым духом коммунизма, делится по степени на маленькую, среднюю и большую, в зависимости от того, в каких странах она используется – коммунистических или странах Запада. Единичный обман, единичные фальшивые новости или же нападки на политического оппонента – такая ложь хоть и является злобной, но это всего лишь маленькая ложь. Создание посредством сложных манипуляций серии систематичной лжи значительного масштаба можно рассматривать как среднюю ложь. Например, чтобы разжечь в людях ненависть к Фулуньгун, КПК в 2001 году инсценировала так называемый инцидент самосожжения на площади Тяньаньмэнь. Однако, труднее всего распознать большую ложь злого духа коммунизма, так как она практически полностью представляет собой идеологию злого духа. Ее масштаб и степень настолько огромны, продолжительность настолько длительная, затрагиваемые сферы настолько многообразны, а количество вовлеченных в нее людей настолько большое, что крайне трудно увидеть всю настоящую картину этой лжи. Причем многие задействованные в ней люди искренне верят в правоту своих дел и от всего сердца посвящают себя этому. В истории злой дух коммунизма сфабриковал ложь о так называемом обществе полной гармонии, сделав его целью коммунизма. Так как эту концепцию невозможно проверить и опровергнуть за короткий период времени, можно считать это примером большой лжи, на которой был основан весь коммунистический проект. В предыдущей главе мы анализировали используемое коммунизмом понятие прогрессивизма, и это тоже можно считать частью большой лжи. За последние несколько десятилетий коммунизм сформировал ряд социальных движений и направил людей к нестабильности и революциям, которые как раз и нужны злому духу. Одним из примеров этого является экологическое движение, которое мы проанализируем позже. Насилие и ложь при коммунистическом тоталитаризме. Коммунистические партии подстрекают людей к ожесточенной классовой борьбе не на жизнь, а на смерть. В коммунистическом манифесте говорится, цитата, «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя». Конец цитаты. В своей книге «Государство и революция» Ленин писал, цитата, «Мы уже говорили выше и подробнее покажем в дальнейшем изложении, что учение Маркса и Энгельса о неизбежности насильственной революции относится к буржуазному государству. Оно сменится государством пролетарским, диктатурой пролетариата, не может путем так называемого отмирания, а может по общему правилу, лишь насильственной революции». Конец цитаты. В процессе захвата власти, будь то во время Парижской коммуны, Русской революции или спровоцированного КПК, движения рабочих и крестьян, коммунистические партии используют чрезвычайно жестокие и кровавые методы. Причем они без разбора применяют эти методы к старикам, детям и женщинам, сжигая, грабя и убивая. Проявленная ими злость шокирует. Под руководством коммунистических режимов совершено столько преступлений, что их невозможно перечесть. Коммунистический культ использует насилие и ложь для поддержания власти. Ложь – это смазка для насилия, а также способ порабощения людей. Ложь является постоянной. Она не прекращается как во время насилия, так и в промежутках между насилием. Коммунистические партии готовы обещать все, что угодно, но они никогда не думают о том, чтобы выполнять свои обещания. К тому же, в зависимости от потребности, они могут изменять свою риторику, изменять формы, не придерживаясь никаких моральных принципов и не испытывая ни малейшего стыда. Компартии заявляли, что создадут так называемый рай в человеческом мире, но это и есть их самая большая ложь, с помощью которой они создали настоящий ад в человеческом мире. Мао Цзэдун из Китая, Ахмед Бен Бела из Алжира и Фидель Кастро из Кубы обещали, что никогда не будут создавать тоталитарные коммунистические режимы. Но как только они оказались у власти, то сразу же инициировали крайний тоталитаризм, масштабно зачищали партию, преследовали диссидентов и представителей общественности. Коммунистические партии также хитро исказили язык. Изменение семантики языка является одним из основных методов, используемых коммунистическим культом для обмана людей. То есть они изменяли смысл слов даже на полностью противоположный. Так как измененный язык вошел в постоянный обиход, его искаженные значения глубоко внедрились в сознание людей. Например, слово «бог» приравнивается к суеверию, традиционность – к отсталости, глупости и феодализму, западное общество – к враждебным силам или антикитайским силам, пролетариат – к хозяину государственных активов. Хотя у общественности нет власти, но «вся власть принадлежит народу», в кавычках. Если указать на факты несправедливости в обществе, то это назовут подстрекательством к свержению государственной власти и так далее. Поэтому, разговаривая с людьми, которые глубоко отравлены культом коммунизма, можно заметить, что часто просто не хватает общей основы для общения. Получается так, что одним и тем же словам двое собеседников придают разное значение. Коммунистический культ не только сам распространяет ложь, он с помощью политучебы и принуждения к выражению политической позиции создает среду, в которой все население начинает распространять ложь. Он заставляет людей говорить то, во что они не верят, тем самым деморализуя и унижая их, высмеивая их желание поступать правильно. В одной из 10 заповедей Моисея говорится, цитата, «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Конец цитаты. Конфуций сказал, цитата, «Если люди не верят в своего правителя, то государство не выстоит». Конец цитаты. Когда люди понимают, что коммунистический культ фабрикует ложь, они тоже начинают действовать лживо в ответ. Злой культ коммунизма знает, что люди лгут ему, но считает это приемлемым, так как это означает, что они предпочитают лгать, нежели придерживаться правды, что как раз соответствует его цели – создать культуру лжи и разрушить нормы морали людей. Опасность для коммунизма – это желание людей говорить правду. Мы уже неоднократно отмечали, что КПК хочет не только физически убить людей, но и испортить их мораль, чтобы они в итоге попали в ад. Можно сказать, что в этой области КПК уже частично достигла своей цели. Как злой дух коммунизма подстрекает насилие на Западе? Злой дух коммунизма состоит из ненависти, поэтому его коммунистическая теория также пропитана ненавистью. Пропагандируя классовую борьбу, он приписывает корень каждой проблемы традиционной социальной структуре и эксплуатации бедных богатыми. Таким образом, он стимулирует у бедных зависть и ненависть к богатым, а затем трансформирует ее в революцию и насилие. Вслед за развитием коммунистического движения и манипуляцией злого духа коммунизма, западное общество наполнилось насилием и ложью. Все общество охвачено ненавистью и враждой. Кроме того, что сама Компартия занимается широкомасштабной и открытой пропагандой насилия, различные организации левого крыла, которые находятся под управлением злого духа коммунизма, также поощряют насилие. Например, Саул Алинский, которого почитают левые в США, изначально был участником преступной банды, а уже потом стал лидером левых сил. Он отрицал, что является коммунистом, но его политическая идеология и методы полностью идентичны коммунизму. Книга «Правила радикалов» Саула Алинского используется в качестве учебного пособия для организации уличных движений в США. Алинский не скрывал, что его книга специально предназначена для неимущих макиавеллистов, что он хочет любыми способами отобрать власть у богатых и отдать ее бедным, превратить Соединенные Штаты в коммунистическую страну. На поверхности Алинский подчеркивал постепенное проникновение, а не кровавую революцию. Однако на самом деле он был поклонником насилия, просто он использовал более тонкие и скрытые методы. Базирующаяся в США социалистическая партия «Черная пантера» поддерживала маоизм и использовала маоистский лозунг «Винтовка рождает власть». Алинский отдавал предпочтение избирательной урне, однако не исключал, что оружие может быть использовано позднее. Таким образом, его подход аналогичен подходу КПК – держаться в тени, выжидая момент, а потом сверкнуть обнаженным мечом. Одно из его правил побуждает радикалов с помощью политических манипуляций, любыми, даже агрессивными и бандитскими методами, запугивать своих противников и в итоге достичь цели создания беспорядков и разрушений. Дэвид Горовиц, писатель и бывший левый радикал, глубоко понимающий Алинского, сказал, что Алинский и его последователи не строят никаких иллюзий в отношении ныне действующей системы. Они прекрасно знают свою цель – полностью уничтожить эту систему и считать этот процесс войной. Поэтому они будут стараться всеми возможными способами достичь этой цели, решая, когда применять насилие, какое насилие использовать и какую ложь говорить. В американском обществе можно видеть, что некоторые политические партии не брезгуют никакими средствами для нападок на своих врагов. Они используют обман, личные атаки и насилие. Эти способы очень похожи на способы, применяемые компартиями. Общество, в котором усиливается склонность к насилию, будет становиться все менее стабильным и все более разрозненным. В настоящее время отношения между крупной левой и крупной правой партиями в США очень похоже на конфронтацию между коммунистическим блоком и свободным миром во время Холодной войны. Они несовместимы, как огонь и вода, и абсолютно не могут сосуществовать друг с другом. После того, как в 2016 году был избран новый президент, в США произошло множество инцидентов, сопровождавшихся погромами и насилием, которые совершили участники левого движения «Антифа». Их мишенью стали сторонники нового президента и другие люди консервативных взглядов. Большинство этих актов насилия совершались на митингах в поддержку президента и других подобных общественных местах. Активисты «Антифа» пытались прервать выступления сторонников президента и даже непосредственно атаковали их. В последние годы приток мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки привел к возникновению многих социальных проблем в европейских странах. Используя так называемую политкорректность, левая элита в этих странах обрушилась на противников нынешней миграционной политики с упреками и ругательствами, обзывая их проходимцами, крысами, отрепьем и так далее. В июне 2017 года член Республиканской партии и Палаты представителей Стивен Скелис получил тяжелое огнестрельное ранение во время участия в тренировке бейсбольной команды. В него стрелял сторонник другой партии. После этого некий чиновник, представитель левого крыла, сказал, что он рад тому, что Скелис подвергся атаке. Позже этого чиновника сняли с поста. За всеми этими насильственными инцидентами стоят факторы злого призрака коммунизма. Совсем не так, что каждый жаждет возникновения конфликта. Чтобы разжечь масштабное противостояние, достаточно всего лишь небольшой группы коммунистических активистов, выступающих под благовидными предлогами. Под влиянием коммунистического призрака некоторые партии и политики становятся слабыми и заявляют, что будут защищать демократические права людей и следовать нормам демократического общества. Однако, когда они получают достаточно власти, то сразу начинают использовать все доступные методы для подавления инакомыслия и лишения людей их демократических прав. В феврале 2017 года, во время сенатской сессии в одном из западных штатов США, сенатор вьетнамского происхождения высказалась против награждения Тома Хайдена, бывшего левого радикала и активиста, выступавшего против войны во Вьетнаме, который впоследствии стал сенатором. Однако ее микрофон был отключен, и ее выдворили из сессионного зала. Если все и дальше будет продолжаться в таком же духе, то в итоге это неминуемо приведет к коммунистической диктатуре. Ложь коммунистического призрака окутала политику Запада. У коммунизма плохая репутация на Западе, поэтому для него ложь является единственным способом расширить свое влияние в этом регионе. Коммунистические и левые группы часто используют такие лозунги, как «свобода», «прогресс» и «общественные интересы» для завоевания всеобщей поддержки. На самом деле их целью является реализация своего плана по продвижению социализма. Это одинаково с ложью коммунизма о создании так называемого «рая на земле». Некоторые партии продвигают политику, соответствующую коммунизму, но подают ее под другими названиями. Например, социалистическую систему здравоохранения не называют социалистической, а вместо этого называют так называемой «народной медициной», которая якобы будет основана на общем мнении народа. Минимальную зарплату они не называют минимальной, а называют прожиточный минимум. В результате западные правительства становятся более влиятельными и все больше вмешиваются в жизнь людей. Прокоммунистические политики и группы дают пустые обещания, чтобы получить голоса избирателей. Такие методы идентичны методам компартий, которые в самом начале обманом добились одобрения со стороны народа. Эти политики обещают более высокое благосостояние и заявляют, что каждый получит работу и медицинскую страховку. При этом никто не задумывается о том, откуда будут браться деньги на все это и как эта система будет работать в долгосрочной перспективе. Зачастую они вообще не планируют выполнять своих обещаний. Бенита Бернал, кандидат в члены Палаты представителей США с западного побережья США, который ранее много лет был членом партии «Левого крыла», недавно сообщил, что та партия раньше создала политическую организацию с участием федеральных чиновников, сенаторов, конгрессменов, а также представителей штатов и городских советов. По его словам, они разработали 25-летний план, в рамках которого путем манипулирования различными уровнями власти они собирались в будущем победить на президентских выборах. Эта организация заявляла, что всеми силами будет оказывать помощь общинам в решении таких проблем, как насилие в бандах, отказ от учебы в школе, подростковая беременность, нелегальные иммигранты и социальная несправедливость. Однако, по словам Бернала, их настоящей целью было сделать всех этих людей максимально зависимыми от правительства. Он назвал это системой рабства. Бернал сказал, цитата, «Когда я выражал сомнения людям из этой организации, они в ответ задавали мне три вопроса. Первый. Если все проблемы будут решены, что предложит следующий кандидат в президенты? Второй. Знаете ли вы, сколько капитала пришло в наш город для решения этих проблем? Третий. Знаете ли вы, сколько рабочих мест создано для решения этих проблем? В то время я спрашивал себя, разве они не ясно говорят, что надо получать выгоду от бедствий людей в общинах, насилия в бандах и детей, убивающих друг друга?» Конец цитаты. По его словам, если потратить время на изучение записей дебатов и голосований в этой партии, можно увидеть их цель, чтобы люди были разочарованы, подавлены и впали в бедность, и в результате можно получать прибыль от несчастья этих людей. Поэтому он и решил выйти из этой партии. На президентских выборах в США в 2008 году либеральная группа с 40-летней историей, Ассоциация местных организаций за немедленные реформы, Acorn, как выяснилось позже, зарегистрировала тысячи фальшивых избирателей. В 2009 году группа Acorn снова была вовлечена в общенациональный скандал. Прикрываясь лозунгами защиты правосудия и прав граждан с низкими доходами на медицину, жилье, участие в выборах и так далее, Acorn получила для реализации этих целей большое количество государственных субсидий и федеральных средств. Два исследователя под видом проститутки и сутенера посетили офисы Acorn в нескольких крупных городах, чтобы попросить у организации совет по поводу управления своим бизнесом. При этом они тайно делали видеозаписи встреч с сотрудниками организации. Их видеоролики свидетельствуют, что сотрудники Acorn учили их, как организовывать работу борделя с помощью создания фальшивой компании и фальшивого статуса. Рассказывали, как отмывать деньги, скрывать прибыли, избегать проверок, лгать полиции и уклоняться от налогов. После этого инцидента Acorn многократно пыталась оправдываться, но ее репутация уже была значительно подорвана, финансирование прекращено, и через год эта организация закрылась. Многие политические обещания, на первый взгляд, выглядят очень трогательными, но их конечный результат может погубить будущее людей. Например, может возникнуть эффект Кёрли, как его назвали два профессора из Гарварда. Журнал Forbes в общих чертах описывает этот эффект следующим образом. Цитата. «Политик или политическая партия могут достигнуть долгосрочного доминирования с помощью подавления экономического развития, переводя таким образом баланс голосов в свою пользу. Это происходит парадоксальным образом. Они делают город беднее, и в результате те, кто создал эту бедность, достигают политического успеха». Конец цитаты. Если говорить конкретно, то политики используют деформированную, с левым уклоном, фискальную политику. Например, они предоставляют налоговые льготы профсоюзным и правительственным программам, а также небольшому числу предприятий, при этом одновременно увеличивая налоги для других предприятий и богатых людей. В результате те, кто получил выгоду от этой политики, включая бедных, профсоюзы и так далее, постепенно становятся зависимыми от предоставивших им выгоду политиков и партий. Они начинают поддерживать этих политиков и партий на выборах. При этом политика ненависти к богатым и политика высоких налогов, направленная на поддержку правительственных проектов, вынуждает богатых людей и предприятия покидать этот город. В результате в городе становится меньше противников доминирующих политиков или партий, что позволяет последним долгосрочно и стабильно удерживать свои позиции. В то же время налоговые поступления и возможности для трудоустройства в городе с каждым годом сокращаются, что в конечном счете может даже привести город к банкротству. В статье Forbes указывается, что влияние эффекта Кёрли распространилось очень широко. Левая политика, возникающая в результате действия этого эффекта, уже охватила 10 самых бедных городов США с населением более 250 тысяч человек, В настоящее время большинство богатых штатов на западе США, которые в основном контролируются политиками левых сил, фактически также могут столкнуться с пагубными последствиями этого эффекта. Левые силы тоже меняют смысл слов. Например, для консерваторов слово «равенство» означает, грубо говоря, «равные возможности». То есть люди могут честно конкурировать, и таким образом формируется естественная меритократия, принцип управления, при котором руководящие посты занимают наиболее способные люди, независимо от их социального статуса и финансового положения. Примечание переводчика. В свою очередь, для левых этот термин означает равенство результатов. То есть, независимо от того, прилагал ли человек усилия, он получает тот же результат, что и все остальные. Консерваторы считают, что слово «толерантность» означает терпимое и снисходительное отношение к разным убеждениям и мнениям. Это способность проявлять широту взглядов и снисхождение даже в том случае, когда были затронуты личные интересы. Левые же понимают слово «толерантность» как терпимое отношение к греху. Их понимание в отношении свободы и справедливости также значительно отличаются от традиционных понятий. Поддержку гомосексуализма, использование мужчинами и женщинами одного туалета, легализацию марихуаны и другую подобную политику, которая подрывает человеческую мораль, они называют так называемым прогрессивизмом. Хотя никакого прогресса в области моральных качеств при этом не происходит. В действительности вся эта политика подрывает основы морали, установленные для человека Богом. Эта политика левых сил в итоге приводит к подрыву представлений людей о морали, что является целью злого духа коммунизма. В прошлом люди считали, что США – это ядро свободного общества и последний бастион антикоммунизма. Но сегодня люди ясно видят, что в США высокие налоги и социальное обеспечение, коллективизм, так называемое большое правительство, социал-демократия, так называемое социальное равенство и тому подобное. Все это так или иначе происходит из социалистической и марксистско-ленинской идеологии, которая уже закрепилась в политике и воплощена в жизнь. В частности, молодое поколение просто не знает историю жестокости в коммунистических странах. Молодые люди бездумно стремятся к призрачному идеалу и обманываются новым обликом коммунизма. В результате они несознательно идут по дороге гибели. Пятое. Тоталитаризм является неизбежным следствием коммунистической политики. Ни для кого не секрет, что коммунистические тоталитарные страны контролируют все аспекты личной жизни своих граждан. Ненасильственные формы коммунизма постепенно и непрерывно расширяют власть правительств, усиливают контроль над социальной жизнью людей и в конечном счете продвигаются в сторону авторитарной системы. В странах, где еще не создана коммунистическая тоталитарная власть, люди также могут лишиться в любое время своих свобод. Ситуация очень серьезная. Еще более пугающим является то, что современный тоталитаризм использует передовые технологии для наблюдения и контроля над людьми, достигнув в этой области небывалых масштабов. Тоталитаризм лишает людей свободы воли и подавляет стремление к доброте. Когда люди следуют традиционным ценностям, установленным богами, тогда боги ведут людей к развитию основанной на этих ценностях культуры. Такая культура является важным каналом, соединяющим людей с богами. На основе этой культуры возникает множество методов социального управления, то есть политической жизни. Бог дал людям свободу воли и право выбирать способ самоуправления. Люди должны управлять собой через самодисциплину, основанную на нормах морали. Они должны брать на себя ответственность за свою семью и за общество. Изучив американскую политику в XIX веке, известный французский социолог и политический деятель Алексис де Токвиль пришел в восторг. Его впечатлила способность американцев к самоанализу, пониманию в отношении зла, а также их готовность решать социальные проблемы с терпением и не прибегая к насилию. Он считал, что величие Соединенных Штатов заключается в их способности исправлять свои собственные ошибки. С другой стороны, то, что хочет злой дух коммунизма, это тоталитарная политика, чтобы люди выступили против традиций и морали. Он хочет заблокировать людям путь духовной веры, ведущий к доброте. Он хочет, чтобы люди незаметно для себя превратились из сынов Божьих в подданных дьявола и поклонялись дьяволу. В коммунистических странах правительство монополизирует все общественные ресурсы, включая экономику, систему образования и СМИ. Таким образом, все должно осуществляться по велению лидеров компартии, которые управляют с помощью лжи, зла и насилия. Те, кто пытается следовать своей совести, совершенствовать моральные качества и стремиться к доброте, в конечном счете идут вразрез с идеологией и правилами компартии, превращаясь во врагов партии. В итоге они либо опускаются на социальное дно и вынуждены из последних сил бороться за выживание, либо просто умирают. В свободных обществах правительство также движется в сторону тоталитаризма, постепенно превращаясь в так называемое «большое правительство», которое контролирует практически все. Одной из характерных особенностей тоталитаризма является сильное центральное правительство, которое планирует экономику и управляет ею. В настоящее время правительства в странах Запада все больше вмешиваются и контролируют экономику с целью реализации правительственной программы. В качестве инструментов они используют государственные финансы, налоги и кредитное финансирование. Одновременно с этим расширяется и область их управления. Она включает в себя духовную веру, семью, образование, экономику, культуру, энергетику, транспорт, связь, туризм и многое другое. Расширение власти центрального правительства, местный государственный контроль над жизнью граждан, а также многочисленные законы и судебные решения. Результатом всего этого стало всестороннее расширение власти правительственных органов и беспрецедентный контроль над обществом. Например, граждане вынуждены покупать медицинские страховки, в противном случае их оштрафуют. Во имя общественных интересов правительство может лишить часть людей их собственности и личных прав. Тоталитарное правительство под предлогом так называемой политкорректности лишает людей свободы слова и диктует им, что они могут говорить и что нет. На тех, кто открыто осуждает эту злобную политику, навешивается ярлык «разжигание ненависти». Если кто-то осмеливается противостоять политкорректности, то в лучшем случае он будет просто изолирован. В худшем – его уволят с работы, а в самом худшем случае он подвергнется угрозам или атакам. Замена норм морали деградированными политическими стандартами, которые наделяются силой закона, использование регулирования и общественного мнения – все это создает атмосферу социального террора. Подавляется свободная воля людей и дарованная небом свобода стремления к доброте. В этом и состоит суть политики тоталитаризма. Система благосостояния – от колыбели до могилы. В настоящее время политика социального обеспечения стала универсальным явлением во всем мире, независимо от того, какая страна или партия, консервативная или либеральная, нет существенной разницы в их политике. Люди, которые жили в коммунистических странах, приезжают в свободный западный мир и восхищаются уровнем социального обеспечения в западных обществах. Их глубоко впечатляет бесплатное образование для детей, медицинское страхование и забота о пожилых людях. Все это оплачивает государство. Они считают, что это и есть настоящее коммунистическое общество. Разве нынешнее общество всеобщего благосостояния не представляет собой коммунистические идеи, воплощенные в капиталистических странах? Разница лишь в том, что это не было достигнуто путем насильственной революции. Стремление людей к лучшей жизни само по себе не является ошибкой, но за высоким благосостоянием, которое обеспечивают правительства западных стран, скрываются огромные проблемы. В этом мире ничего не дается бесплатно. Высокий уровень благосостояния опирается на принудительное налогообложение. К тому же само благосостояние может создать множество проблем. Британский юрист Альберт Ван Дайси обнаружил, что до 1908 года вопрос о том, должен ли человек, богатый или бедный, застраховать свое здоровье, оставался полностью на усмотрении этого человека. Это не имело никакого отношения к государству, так же как и то, какое человеку надевать пальто, черное или коричневое. Однако, по мнению Дайси, цитата, «Национальный закон о страховании в конечном итоге приведет к государству, то есть к налогоплательщикам, Страхование по безработице. Фактически, это является признанием государством его обязанности защитить человека от несчастий, связанных с потерей работы. Закон о государственном страховании соответствует доктринам социализма. Конец цитаты. Модель социалистического благосостояния Северной Европы была признана и использована многими странами. Когда-то это воспринималось как положительный пример социалистического процветания, которому подражает Запад. Тем не менее, в Северной Европе соотношение налоговой ставки к ВВП является одним из самых высоких в мире. Во многих странах оно колеблется на уровне 50%. Аналитики отмечают, что в социалистическом благосостоянии в области медицинского обслуживания, которое продвигает правительство, существует 6 фатальных проблем. Оно неустойчиво, поскольку люди хотят получать бесплатные услуги, которые стоят больше, чем они платят. Нет поощрений и наказаний. Медицинские сотрудники не несут юридической ответственности за то, что они делают, и получают одинаковую зарплату, независимо от того, сколько работы они выполнили. Это приносит огромные убытки правительству. Пользуясь лазейками в системе, люди занимаются воровством, злоупотреблениями и подпольной торговлей. С помощью медицинской системы государство решает, жить или умереть человеку. Бюрократическая система создает хаос в управлении. В 2010 году в Швеции некий человек по имени Джонас, находясь в отделении скорой помощи, был вынужден сам наложить швы на свою кровоточащую рану. Сначала он обратился в амбулаторную клинику, но она была закрыта. Затем он прождал 3 часа в отделении скорой помощи. Его рана сильно кровоточила, но никто не оказал ему помощь. У него не было выбора, кроме как попытаться самому оказать себе медицинскую помощь. Однако в итоге медицинские сотрудники пожаловались на то, что он нарушил закон и без разрешения воспользовался больничным оборудованием. Он взял нитку и иглу, которую оставили медсестры. Это всего лишь один случай. Реальная ситуация намного хуже. Каждый хочет получить бесплатную медицинскую помощь. В итоге это приводит к злоупотреблению ресурсами. Понятия «ограниченные ресурсы» и «бесплатно» никак не сочетаются друг с другом. Попытка их совместить приводит к значительному превышению спроса над предложением и формированию длинных очередей. В результате те, кому действительно нужна помощь, подвергаются своеобразному наказанию от социалистической медицинской системы. Это не просто вопрос эффективности. Более серьезная опасность состоит в том, что все необходимое человеку в жизни, от колыбели до могилы, дает правительство. Это может показаться привлекательным, но на самом деле полная зависимость граждан от правительства – это путь к тоталитарной системе. Как писал французский политик Алексис де Токвиль, цитата, «Если бы в наших нынешних демократических странах был установлен деспотизм, он бы принял другой облик, он был бы более обширным и более мягким, он бы унизил людей без причинения им боли». Конец цитаты. В этих словах лучше всего описано государство всеобщего благосостояния. Чрезмерное количество законов прокладывает путь к тоталитаризму. Тоталитарная политика подавляет свободу людей стремиться к доброте и в то же время дает пространство для зла. Люди хотят использовать законы, чтобы заставить других не совершать злодеяний. Это именно и есть ловушка дьявола. В современном обществе в каждой стране существует великое множество законов и правил. В США действует более 70 тысяч налоговых законов, а закон о медицинском страховании занимает около 20 тысяч страниц. Даже судьи и адвокаты не могут хорошо разобраться во всех этих законах, не говоря уже о среднестатических гражданах. Начиная с федерального уровня и вплоть до уровня штата, округа и города, ежегодно в среднем принимается более 40 тысяч новых законов. Их так много, что человек может нарушить какой-то закон, даже не осознавая этого. В лучшем случае ему за это выпишут штраф, а в худшем могут посадить в тюрьму. Начиная с того, какой крючок использовать для рыбной ловли, и до того, что нельзя громко хлебать суп в общественных местах, все это регулируется законами. В штате Калифорния разрешается использовать только телевизоры с плоским экраном, отвечающие определенным стандартам по потреблению электроэнергии, и полностью запрещено использование пластиковых пакетов. В некоторых городах надо брать у правительства разрешение на строительство беседки в своей усадьбе. Чрезмерное обилие законов сильно размывает представление людей о нравственности. Многие из законов противоречат здравому смыслу. При этом в обществе возникла тенденция судить о делах на основании их законности, а не на основании норм морали. Если так будет продолжаться, то вскоре агенты коммунистического призрака легко смогут непосредственно внедрить идеологию дьявола в человеческие законы. Как бы ни был хорош закон, он всегда будет оставаться некой внешней силой, не способной сдерживать мысли людей. Лао Цзи сказал, цитата, «Чем больше будет законов и правил, тем больше будет воров и бандитов». Конец цитаты. Когда процветает зло, то законы беспомощны. Чем больше законов будет устанавливаться, тем строже большое правительство будет контролировать людей. Люди игнорируют социальные проблемы, потому что дьявол усиливает их злую сторону. Они считают, что эти проблемы возникли из-за недостаточно хороших законов, поэтому они пытаются решать проблемы с помощью исправления законов. Таким образом, сформировался порочный круг, и общество постепенно, шаг за шагом, движется к тоталитаризму. При помощи научно-технических средств довести контроль над людьми до крайней степени. Тоталитаризм использует госаппарат и тайную полицию для наблюдения за людьми. В свою очередь, современные технологии помогают довести контроль над людьми до крайней степени. Интернет-издание Business Insider недавно резюмировало 10 методов, при помощи которых Компартия Китая, КПК, наблюдает и осуществляет контроль над гражданами. Первое. Использование средств идентификации по лицу, что позволяет найти нужного человека в большой толпе людей. Второе. Администраторам групповых чатов дают задание шпионить за людьми. Третье. Принуждение граждан устанавливать приложения, которые разрешают правительству просматривать фото и видео на мобильных телефонах граждан. Четвертое. Наблюдение за людьми, когда они покупают товары через интернет. Пятое. Полицейские в местах большого скопления людей, например, на улицах и вокзалах, носят очки с функцией распознавания лиц. Шестое. Установка на вокзалах роботов-полицейских, которые могут сканировать лица людей и сопоставлять их с фото человека, которого нужно задержать. Седьмое. Использование технологии распознавания лиц для предотвращения неправильного перехода через дорогу. Восьмое. В случайном порядке задерживать прохожих и проверять их мобильные телефоны. Девятое. Отслеживать сообщения людей в соцсетях, чтобы найти членов семьи и географическое местоположение пользователя. Десятое. Создание интеллектуального программного обеспечения для сбора и анализа информации о людях без их ведома, чтобы просчитать, кто представляет угрозу для властей. Газета Financial Times в своей публикации рассказала о злонамеренности системы социального кредита в Китае. Цитата. Она призвана не только использовать большие данные для оценки кредитного рейтинга, но и для оценки политических взглядов граждан Китая. Конец цитаты. В статье также говорится, что эта система может быть легко перенастроена для оценки уровня так называемого патриотизма граждан, то есть для оценки того, в какой степени взгляды человека совпадают с системой ценностей правящей компартии. Имея персональную информацию людей и механизм автоматической обработки больших данных, правительство сможет легко сделать так, что нежелательный человек или тот, у кого низкое количество баллов, потеряет работу, банк отменит его ипотечный кредит, Министерство транспорта аннулирует его водительское удостоверение, а больницы откажут ему в лечении. Сегодня КПК обладает крупнейшей в мире системой слежения. В общественных местах и на дорогах Китая повсюду можно встретить камеры видеонаблюдения, которые за несколько минут найдут из 1,4 миллиарда человек одного, находящегося в так называемом черном списке. Благодаря популярному в Китае мессенджеру WeChat и другим шпионским приложениям, установленным на мобильных телефонах граждан, КПК легко проникает во все сокровенные тайны людей. У тех, кто ходит с мобильными телефонами, вообще нет конфиденциальности. Людям просто негде спрятаться от наблюдения. По мере развития технологий и разрастания правительств, если западное общество будет продолжать сдвигаться влево, то людей в этих странах будет ждать такая же участь тотального наблюдения и контроля, И это вовсе не преувеличение. Шестое. Тотальная война коммунизма против Запада. Так как злой дух коммунизма уже проник в американское общество, оно стоит на пороге небывалого раскола. Левые всеми силами атакуют тех, кто придерживается традиционных взглядов политики. Если описать это состояние словом «война», это не будет преувеличением. В последние годы в США, хоть даже в период выборов и происходило острое словесное противостояние, однако как только выборы заканчивались, начинался этап залечивания ран и заделывания трещин, начиналась нормальная политическая жизнь. Но если посмотреть на нынешнюю политическую обстановку, можно увидеть мощное противостояние и раскол. Политический строй выглядит деформированным и вызывающим тревогу. На политической арене между разными партиями наблюдаются ожесточенные разногласия, взаимные упреки и даже нападки, что значительно тормозит реализацию общего политического курса. Один за другим проходят народные протесты, при этом непрерывно растет их масштаб и степень насилия. В начальный период президентских выборов 2016 года некоторые левые чиновники внутри правительства уже спланировали, на основе каких стандартов они будут выстраивать отношения с кандидатами от разных партий. После окончания выборов лагерь левых начал подавать судебные иски, рассчитывая аннулировать результаты выборов. После того, как новый президент вступил в должность, губернатор штата Вашингтон, принадлежащий к левой партии, заявил, что сейчас бушует торнадо поддержки всестороннего противодействия новому президенту. В руководстве оппозиционной партии признали, что армия возмущенных либералов требует начала так называемой «тотальной войны» против новоизбранного президента, требует решительной борьбы против него во всем, чтобы тем самым вновь завоевать поддержку народа. Левые пытаются разными способами достичь своих целей. В вопросах политического курса они зачастую возражают только для того, чтобы высказать свои оппозиционные взгляды. В нормальных условиях разные стороны могут придерживаться разных взглядов на политику, но несмотря на разногласия, у всех есть общее понимание важности обеспечения безопасности страны. Однако в настоящее время удивительно то, что интенсивным нападкам подвергается не только предложение усилить охрану государственных границ, но даже то, что некоторые штаты приняли законы о городах-убежищах. Эти законы запрещают федеральным сотрудникам правоохранительных органов наводить справки о миграционном статусе людей и запрещают местным властям предоставлять иммиграционную информацию федеральным правоохранительным органам. Перед президентскими выборами ведущие СМИ, среди которых доминируют левые, активно направляли общественное мнение в поддержку кандидата от левых сил, создавая впечатление, что ее победа неизбежна. Именно поэтому многие люди опешили, когда узнали результаты выборов. После выборов ведущие СМИ помогали левым политикам масштабно раздувать всевозможные инциденты, подстрекая народ совершать нападки и критиковать новоизбранного президента. Они даже не брезговали фальсификациями и созданием фейковых новостей, вводя людей в заблуждение. Ведущие СМИ практически не замечают достижений нового президента и стараются всячески преуменьшить проблемы левого кандидата. В нормальном обществе разные организации или партии также могут иметь неодинаковые мнения и даже могут вступать в конфликты. Однако эти конфликты являются временными и локализированными. В конечном счете обе стороны конфликта пытаются мирным путем решить проблему. Когда же одна из групп руководствуется исходящим от злого духа коммунизма мышлением классовой борьбы, она везде и во всем ведет борьбу, как будто находится на настоящей войне. Она считает абсолютно невозможным мирное урегулирование конфликта и примирение. Она уверена, что необходимо полностью уничтожить противника и добиться полного неспровержения существующего государственного строя. Такая тотальная война проявляется в общей конфронтации политической игры, в политическом курсе и борьбе за общественное мнение. Все это приводит к глубокому расколу общества, к экстремистским и насильственным действиям, которые становятся все более многочисленными и масштабными. Это именно то, чего добивается злой дух коммунизма. В 2016 году, согласно опросу общественного мнения в США, проведенному Associated Press и Национальным центром исследования общественного мнения, около 85% респондентов считали, что в стране существует более глубокий, чем ранее, политический раскол. 80% считали, что американцы сильно расходятся во взглядах на самые важные ценности. Для создания единства в стране необходима общая система ценностей и культура. Хоть даже у разных религий разные догматы, их критерии правильного и неправильного, добра и зла являются схожими. Именно это позволяет этническим группам в Соединенных Штатах жить в гармонии. Но когда происходит раскол в системе ценностей, возникает опасность раскола страны. Заключение. У всех людей есть слабости и злая сторона. Стремление к власти, богатству и славе существовало с самого начала возникновения человечества. Дьявол намеренно и целенаправленно использовал пороки людей, чтобы создать внутри разных стран свою агентурную сеть. Страну можно сравнить с человеческим телом, а разные учреждения в ней – с органами тела. У каждого своя функция и своя роль. Если во все органы государства проникли агенты дьявола, это подобно тому, как если бы душу человека заменило сознание, пришедшее извне. Или, другими словами, это подобно тому, что инородное сознание прямо управляет телом человека. Если кто-то попытается освободить общество из-под контроля дьявола, то эта агентурная сеть, вполне возможно, станет сопротивляться, не останавливаясь ни перед чем. Например, они будут дискредитировать этого человека в СМИ и совершать нападки на его личность, вводить народ в заблуждение при помощи дезинформации, делать так, чтобы разные функциональные подразделения не выполняли его указы, превращая их в пустой текст, при помощи огромных финансовых средств поддерживать оппозицию, создавая в обществе раскол и борьбу, искусственно создавать экономические и социальные проблемы, вызывать волнение в обществе, подстрекая тех, кто не знает действительного положения вещей, совершать нападки на людей и группы, которые не угодны дьяволу. Многие люди являются как создателями этой системы, так одновременно и ее жертвами. Хотя они и совершили плохие дела, они вовсе не являются настоящими врагами человечества. Политика имеет контроль над государственными и частными силами, а также обладает безмерно огромными экономическими ресурсами и способностью вмешиваться в различные процессы как внутри страны, так и в мире. Если использовать ее в добрых целях, то можно достичь выдающихся успехов и принести благо народу. С другой стороны, злоупотребляя политической властью, можно совершить огромные преступления. В этой части книги мы попытались раскрыть факторы злого духа коммунизма в сегодняшней мировой политике, помочь людям четко отделить добро от зла, распознать хитрые планы дьявола и вернуть политику на правильный путь. Бывший американский президент Рейган однажды сказал, цитата, «Иногда нас искушают мысли о том, что общество стало слишком сложным, чтобы им руководило самоуправление, что правительство, контролируемое элитами, лучше, чем правительство, служащее народу, состоящее из народа и принадлежащее народу. Но если никто из нас не способен управлять собой, кто же из нас будет способен управлять другими?» Конец цитаты. Президент Трамп сказал, цитата, «В Америке мы не поклоняемся правительству, мы поклоняемся Богу». Конец цитаты. Политическая власть должна вернуться на правильный путь, который основан на традиционных ценностях. Лишь получив Божье благословение, человечество сможет противостоять контролю со стороны дьявола, сможет избежать вступления на путь порабощения и уничтожения. Только вернувшись к традициям и добродетелям, установленным людям Богом, человечество найдет выход.